Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора» и программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас Сергей Георгиевич Левченко, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, экс-губернатор Иркутской области и член ЦК КПРФ. Сергей Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас своего рода такой сельский час будет. Мы поговорим, что происходит на земле, в российской глубинке, как рублевка влияет на глубинку или глубинка на рублевку. Но отправной точкой послужит событие, которое прошло в стенах Государственной Думы, а именно парламентские чтения о законодательном обеспечении комплексного развития сельских территорий, проведенные коммунистической партией. Давайте вот как, для чего, ну и выйдем на, собственно, на проблемы, которые сегодня на земле существуют.
Ну, во-первых, я должен сказать, что наша фракция и комитет по сельскому хозяйству, который возглавляет наш представитель Владимир Иванович Кашин, он, на мой взгляд, очень активно занимается вопросами сельского хозяйства, и это, собственно, оценивают все, не только представители самой отрасли сельского хозяйства, но и наши политические оппоненты, они видят, насколько мы активно занимаемся сельскими территориями. И такого рода депутатских слушаний, парламентских слушаний, те, которые проходят под эгидой комитета этого, под эгидой фракции нашей, они идут постоянно. Я думаю, что раз в месяц, как минимум, вместе с заседаниями комитета и там рассмотрением на пленарном заседании наших предложений, это очень много. Это первое. Второе. Вы знаете, мое глубокое убеждение, оно совпадает с позицией нашей фракции, партии, ведь государство должно заниматься там, где в первую очередь требуется его государственная воля, там, где люди, скажем так, по какой-то причине, сейчас не будем вдаваться в такие подробности, живут хуже, чем, ну, скажем, в среднем. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сельские территории менее комфортны для проживания, значит, чем городские территории. Ну, конечно, там бывают разные сельские, бывают городские, но в среднем это так. Это касается всего, начиная с заработной платы, возможности получать какие-то социальные блага, но и вплоть до, ну, скажем так, продолжительности жизни. Вот, поэтому, естественно, что государство должно в первую очередь принимать во внимание там, где, так сказать, это хуже. Поэтому мы это хорошо понимаем и с этой целью в том числе проводим все наши мероприятия. И как раз одной из таких важных программ, когда можно было этот вопрос сдвинуть с места и решить, это вот программа, государственная программа по комплексной застройки сельских территорий. И, наверное, если, как это, к сожалению, принято было все последние годы и десятилетия, пробовать вытягивать то одну отрасль, то другую, то одну социальную сферу, то другую, то это не принесет, значит, какого-то комплексного эффекта. Это я могу привести примеры из своей собственной работы губернатором, у меня есть хорошие примеры, и какие они давали, значит, события, что ли, или давали эффект даже иногда неожидаемый, если ты комплексно занимаешься, значит, территориями. Поэтому вот два момента. Государство должно вмешиваться там, где ситуация не очень хорошая, и второе, это все-таки, значит, заниматься нужно комплексно.
Ну, а какие такие вот магистральные проблемы-то сегодня существуют? Допустим, сколько себя помню, происходил исход людей из деревни, то есть кто рождался в сельской местности, стремился всеми правдами и неправдами уехать в город, в любой ближайший или в Москву, а кто-то там с самыми большими амбициями за границу. То есть обратных есть примеры, но мало. Все жаловались на то, что технически инфраструктура сильно отстает, ну, буквально как будто вот прошлый век, да, город – это любой город, не говоря уж о мегаполисах, это 21 век сегодня, а деревня – это какой-то там 19-й. Сохраняется ли такая диспропорция, и вообще ставит ли государство по-прежнему задачу преодолеть отрыв города от деревни в плане качества жизни?
Ну, во-первых, конечно, если говорить о большинстве территорий, конечно, вы правы. Но есть немало примеров. Это в первую очередь как раз относится к Компартии и к нашим союзникам, где есть территории, есть предприятия сельскохозяйственные, которые работают на этих территориях, куда люди, наоборот, стремятся поступить на работу, и оттуда люди не уезжают. Это можно широко известные примеры по поводу совхоза имени Ленина, где Павел Николаевич Грудинин. Там туда трудно попасть, и люди там во многом социально лучше себя чувствуют, даже чем в большинстве городов, наверное. Не зря там почти половина семей многодетные. То есть люди именно своим, ну, так сказать, поведением, что ли, доказывают, что там нормально живется, а не просто потому, что дали там какие-то пособия там детские. Вот, это первое. Таких предприятий целиком по России порядка 270. И многие как раз работают в связи с тем, что мы пропагандируем, и мы помогаем этим предприятиям. Вот там мы многократно уже показывали, что можно управляться на земле, сельской территории, чтобы люди не уезжали, а наоборот туда стремились. И такие же случаи было немало и на территории Иркутской области, особенно когда я там управлял. Люди стремились туда приехать, где комплексно застраивается территория, где есть хорошая работа, хорошая заработная плата и высокотехнологичная работа даже на сельских территориях, связанные как раз с сельским хозяйством. Поэтому есть отдельные примеры, но, к сожалению, целиком по стране ситуация именно такая. Несмотря на то, что вот эта государственная программа комплексной застройки сельских территорий уже достаточно большое количество лет действует, но еще не оказало такого влияния на, целиком на сельские территории. Хотя и за последние, наверное, 4 года и вложения государственные выросли, наверное, практически в 2 раза, даже с лишним. Вот. Но этого явно недостаточно.
Для того, чтобы обеспечить человеку там достойную жизнь, на селе ведь нужна инфраструктура. Она десятилетиями разрушалась. То есть можно даже построить хороший дом, но что человеку делать, если он выходит? Вот он спахал землю, да, даже на современном тракторе собрал урожай, но что-то нужно и для души. То есть это культурная инфраструктура, это инфраструктура досуга, отдыха и так далее. Демографическую проблему вы упомянули, у нас же есть национальный проект «Демография», но всем понятно, что в условиях мегаполиса результатов не достичь, просто невозможно. Не каждый может купить себе многокомнатную квартиру 2 этажей, где возможно разместиться с несколькими детьми. В деревне даже в средние условия позволяют действительно плодиться, размножаться, так устроено природой. Но для этого нужны производства тракторов, техники, удобрений, всего. То есть весь этот сельский кластер, он затрагивает абсолютно все сферы деятельности, медицину, образование и так далее. Как с этим? Проблема неперспективных и умирающих деревень, она хотя бы начала решаться или нет?
По большому счету нет. Вы знаете, ну, во-первых, я должен сказать, что вот в целом у этой хорошей программы государственной есть один очень серьезный, я бы сказал, для сегодняшнего времени родовой такой недостаток. Он связан с тем, что у нас в России внедряется либеральная система, капиталистическая система. И вот эта программа, где ключевое слово «комплексное», вот все то, что вы перечислили сейчас, которое необходимо для того, чтобы человек жил, работал, там, в комфортных условиях находилось, вот то, что вы перечислили, и еще на порядок больше нужно учесть этих всех факторов для того, чтобы человеку жилось комфортно. И почему есть недостаток? А потому что есть государственная программа, выделяются деньги, а затем идет вот такой, к сожалению, нецелевая работа или вообще ее отсутствие. Я на примере, опять же, Иркутской области. В свое время, когда я своим указом создал госплан в области и поставил задачу перед правительством, чтобы они сделали пятилетку, вот с чем мы столкнулись именно в сельских территориях. Вот эта программа, она у нас осуществлялась. Я уже, помню, по-моему, как-то рассказывал, я встретился в период вот выработки этого пятилетнего плана с более чем 1500 депутатов и глав администрации внутри. Когда мы обратились к ним, ну, в данном случае я буду приводить пример из сельских территорий, что нужно включить в пятилетний план для того, чтобы ваша территория стала, так сказать, намного лучше? Какая была реакция? Вы знаете, нам нужно 10 школ, там 20 детских садов, 5 больниц и так далее, и так далее. Там столько-то дорог. И если не к завтрашнему утру, то к завтрашнему вечеру точно. И вот после вот этих вот всех заявок, потому что у нас и специалистов с точки зрения планирования не осталось. Есть вот политические, вы запросил губернатор, дай-ка я сейчас скажу, что завтра надо это все сделать. Мы с каждой территорией начали разбираться. У вас в данном случае, исходя из ваших желаний, которые вполне понятны, есть определенная ответственность, определенные полномочия. Вы должны, отвести территорию, сделать все согласования, проект должны сделать. Это все в соответствии с сегодняшним российским законодательством. Вот когда вы это все делаете, а если нужно, давайте мы вам будем помогать, тогда наступает время финансирования, чтобы помогать вам с точки зрения области. И потом, когда мы на нашу грешную землю опускаемся, начинаем обсуждать с точки зрения полномочий, прав, там, кто чем должен заниматься, тогда уже разговор совсем другой. Другой уже не то, что, знаете, я там заказал наверх, а они там не делают, и все, а я вот тут хороший такой. Потому что принять решение, в каком месте в первую очередь комплексно застраивать сельскую территорию, это ответственность. Это местный руководитель или дома, там, мэр, они должны сказать о том, что я считаю, что в первую очередь нужно делать вот тут-то. А другие территории будем делать завтра, следующий, там, послезавтра и так далее. Не каждый мэр способен это сказать. А мы все-таки приводили к тому, чтобы вот сообщество, которое есть на этой территории, чтобы оно принимало решение, несло ответственность. Второй момент, который очень важен. Важен, чтобы территория развивалась не ради развития самой территории, а ради того, чтобы там появлялась какая-то работа. Потому что ты сделай все социальные услуги, сделай. У тебя там будет школа, там больница и все остальное, дороги. А если там работы не будет, кто будет туда ехать? Да никто не поедет. Максимум, значит, получит жилье и, значит, продаст его и уедет. Поэтому это должно гармонично развиваться. И ответственность власти всех уровней сделать так, чтобы развивалась параллельно и социальная сфера, и производственная сфера, сельскохозяйственная сфера. Это тоже, значит, требует достаточно серьезного опыта, знаний. У нас планирование вообще, как класс, как говорится, погибло за последние десятилетия, и специалистов нет. Приходят люди, может быть, достойные, но они никогда этим делом не занимались. И вот вы сейчас перечислили просто навскидку. Абсолютно верно. Но там первое, если, скажем, все остальное сделаешь, а не сделаешь очистных сооружений, и все, ни один объект вы не подключите, и никто там жить не будет. И таких вещей важных, необходимых для того, чтобы территория развивалась, очень много. И нужно быть специалистом для того, чтобы можно было учесть все вопросы для развития территории. Это вот этот момент. Есть еще и другой момент. Ну, допустим, ты это все спланировал. Вот. Но ты должен еще доказать на высшем уровне, что именно твоя территория должна быть впереди. Вот. Потому что ты более грамотно сделал. У тебя действительно накопленный груз проблем по каким-то причинам гораздо больше. Хуже люди живут для того, чтобы воздействовать на вышестоящую инстанцию. Поэтому здесь очень серьезное, такое профессиональное искусство управленца должно быть. Этого у нас нет. Ну, примеров очень много, когда начинаем там значит, делать такие планово-подобные или квазиподобные документы, стратегии, концепции, там, значит, разного рода варианты развития там, и так далее. Вот. Ну, можно написать, потом положил на полку, и все. И людям сказал, что программа есть концепция. А вот ты ее сделал, а потом под эту концепцию или под эту стратегию начинаешь выстраивать уже все механизмы исполнения, вот здесь, как в старом фильме «Трактористы», ты пришла, меня нашла, я и растерялся.
Нужна какая-то федеральная, федеральный институт председателей нового типа.
Управленцев нового типа. Потому что управленцы последних десятилетий, они воспитаны на концепции или на идее, что рынок сам все обустроит. Что твое дело, как управленца, территории какой-то, неважно, там глава первого уровня, там мэр, губернатор, да, и повыше, как говорится. Твое дело, значит, чтобы ты законы сделал, ты, так сказать, поставил законодательство с точки зрения сбора налогов, и ты будешь там делить. А все остальное это не твоя, не твоя ответственность. И повторяю, что если все время воспитываться в концепции, что рынок все сам обустроит, то есть законодательство, есть налогообложение, смотри за тем, чтобы только все похвалить, а ты сел и ноги свесил, у тебя нет никакого, никакой ответственности. Вот они там, кто-то виноват, и кто-то там, тот, кто должен прийти и развивать твою территорию. Здесь смена парадигмы должна, а не просто учить председателей там, как управлять. Ты же должен понимать, что если тебя избрали, ты тут ответственный за все то, что происходит. А не те, которые, вот знаешь, бизнес придет, и он будет у нас ответственный. Не дождешься.
Одно время было модно развивать, по крайней мере, декларировать развитие фермерства как оппозицию колхозному хозяйству. А сегодня эта оппозиция сохраняется, и как чувствуют себя те фермеры, которые более-менее успешно ведут дела?
Ситуация очень пестрая. Немало фермеров созданы в прошлые годы и за последние годы создается, которые ну, более-менее устойчиво там, финансово и как-то с точки зрения производственных результатов себя чувствуют. И даже вот, так сказать, занимаются некоторыми такими хобби, что ли. Да? Кто-то там коневодством занимается, кто-то еще чем-нибудь. Вот. То есть фермеры, которые в этой ситуации научились работать, научились зарабатывать и так далее. Но в среднем я должен сказать, что фермерство после того, как колхозы и совхозы так сказать, упразднили и землю разделили попаям и посчитали, что фермерство заменит эти колхозы и совхозы, этого не случилось. Не случилось. Сейчас тенденция, кроме вот фермеров, она и крупные агрохолдинги, крупные, они опираются на промышленность, то есть на переработку сельскохозпродукции, то есть они зарабатывают и на переработке. Они имеют свои торговые сети, и там тоже немало зарабатывают, может быть, даже больше, чем на переработке. А фермер, который только производит, ну, будем говорить, сырье, продукцию, которую еще нужно перерабатывать, для того, чтобы она, ее на стол можно было поставить, они очень часто получается, что вот в этой цепочке они как раз меньше всех зарабатывают. А способности сделать у себя и переработку, и торговые сети для того, чтобы все возможные доходы получать, не у каждого получается. Это вот тоже результат, к сожалению, сегодняшней рыночной экономики. Потому что чего? Они же там сами разберутся. Этим дали, этим дали. А вы там значит, производите чего-нибудь и кормите людей.
Торговые сети, они неизбежно коррумпируют местные власти, да? А сами по себе являются, если не транснациональными, то транстерриториальными такими корпорациями, которые больше торгуют, чем производят, получается.
Ну, вы знаете, коррумпируют власти любые отрасли, где есть там деньги, крутятся, особенно наличка. Поэтому выделять здесь вот торговлю, это может быть еще такой, знаете, атавизм с прежних годов, я бы не стал, потому что, ну, что же у нас, так сказать, последние события по Министерству обороны говорят, что, так сказать, на их фоне торговля более коррупционная, что ли? Да нет, конечно. Поэтому, к сожалению, в каждой отрасли, где есть финансирование, там, где есть какие-то, значит, активы или там какие-то ресурсы, которые можно там превратить в какой-то капитал, значит, или в какую-то собственность, или в какие-то деньги конкретные, пусть даже в биткоины, и то, значит, так сказать, здесь коррупция, к сожалению, процветает. Поэтому я бы не стал в настоящий момент выделять именно торговлю, потому что, да, есть проблема. Проблема, потому что есть сети, которые, приходя на территорию, они априори являются более сильными, они организовывают, скажем, там крупные торговые центры и имеют возможность скупать у сельхозпроизводителя гораздо более, значит, уверенно и надежно, и вперед, скажем так, заключая договора о том, что ты даже там в следующем году будешь покупать, если это, ты эту продукцию произведешь. А это одна из самых главных причин для сельхозпроизводителя, потому что после того, как он сельхозпродукцию произвел, ну, урожай собрал, для него становится не менее сложная проблема, и кому продать, и сделать так, чтобы еще не в убыток себе. Поэтому эти сети, обладая там ресурсами определенными, они выигрывают у небольших торговых точек, магазинчиков, потому что они имеют возможность, значит, заранее договариваться, и это для сельхозпроизводителя более, ну, такой надежный, что ли, вариант. В последнее время крупные торговые сети начали заниматься подготовкой к продукции для продажи. Речь идет там мыть, пакетировать, там, значит, разрезать на определенные там порции и так далее. Они занимаются этим делом, либо они способствуют тому, чтобы там фермер или какой-то другой сельхозпроизводитель с их помощью этим делом занялся, чтобы в торговых сетях уже было все приличненько, а не просто там куски какой-то продукции были. Вот. То есть моменты, которые приносят, ну, для человека, наверное, и положительные вещи, но в принципе, если речь идет о том, чтобы, значит, крупные торговые сети губили местные торговые сети или местное, так сказать, вот, торговое сообщество, здесь очень много и минусов. И разбираться здесь нужно на месте, разбираться нужно властям, и городским, районным, и областным. Но очень часто, как вот вы говорите, они же могут быть и федеральными, они могут быть и в том числе и с зарубежными, так сказать, руководителями и владельцами. Вот. В таком случае, конечно, добраться до тех людей, которые в этой торговой сети принимают решения, иногда из региона почти невозможно. Поэтому это проблема.
Это своего рода форма капиталистической коллективизации. Да. Да? То есть так или иначе, все равно мы должны оперировать крупными хозяйствами, крупными структурами в масштабе страны,
вынуждены, регионов. И вынуждены оперировать, вынуждены идти навстречу иногда государству для крупных торговых сетей, потому что, понимая, что если крупная торговая сеть, ну, скажем так, заболеет, да, то, значит, проблем будет гораздо больше, чем какие-то отдельные мелкие торговые сети или там торговые точки. И, конечно, в данном случае представители власти и на федеральном уровне стараются, чтобы, как говорится, народ не злить, а даже наоборот. Вы помните, когда перед федеральными выборами высшие руководители страны договаривались с торговыми сетями крупными, чтобы они до выборов не повышали цены, заморозили, затормозили. Ну, уж после выборов там возьмете свое, как говорится. Это говорит о том, что они тоже в определенной зависимости начинают быть от торговых сетей крупных.
Какова реакция думского большинства на ваши инициативы, вот, допустим, на вот эти проведенные слушания? Что-то они отвечают или просто как бы, ну, кивают головами и под сукно кладут инициативы?
Ну, во-первых, вот эти слушания состоялись совсем недавно, и мы еще вот эти рекомендации, которые, ну, с учетом того, что это проводилось в Государственной Думе, то есть в законодательном органе, мы вот эти рекомендации должны еще выливать в конкретные законопроекты или предложения для правительства для того, чтобы они там какие-то подзаконные нормативные акты сделали. Это еще, конечно, мы не начинали реализовывать. Угу. Вот. Но и поэтому мы будем посмотреть, как говорится. Вот. Но я должен сказать, что в последние годы, можно несколько лет, все-таки думское большинство, ну, на многие наши предложения, касающиеся помощи сельским территориям, сельхозтоваропроизводителям, идет. Идет, кроме, скажем, принципиальных вопросов. Когда речь идет о национализации, когда речь идет о том, чтобы в принципе управление поменять на более эффективное, учитывая, что так или иначе все равно у нас разная история в России была, и можно воспользоваться любым вариантом, который был по управлению вообще промышленностью, страной или там сельскими территориями. Поэтому по принципиальным делам не идут навстречу. Ну, а тогда, когда есть отдельные моменты, и мы доказываем, тут можно иногда доказать.
А есть ли какой-то образ будущего вот идеальной деревни? То есть города, мы понимаем, какие хотят видеть власть имущие. Это хай-тек, это большое такое динамичное строительство на продажу, это как бы благоустройство бесконечное. Да? Вот по Москве это очень видно, ну, по ряду других городов. Что касается деревни, совершенно непонятно. Существуют проекты такие футурологические с новым типом жилья, с вот действительно с красивой картинкой, но они остаются, как правило, на бумаге. То есть на это нет денег, политической воли и так далее. А вот, допустим, ну, думское большинство, какой бы хотело видеть деревню? Такой же, только без всех проблем? Или существует у них какой-то образ?
Вы знаете, наверное, какой-то существует. Но я, учитывая, что мы сейчас говорим все-таки о сельских территориях, я бы приземлил этот вопрос. Мы в последнее время, ну, наверное, в связи с вот такими импульсами, что ли, от правящего режима, очень часто стали рассуждать об образе будущего, об облике и так далее, и так далее. И мне всегда хочется в таких случаях задать вопрос, а работать не пробовали? Вот для селянина, для него очень важно, чтобы были вот те, скажем, инфраструктурные объекты, социальные объекты, где он, в принципе, мог ну, получить, так сказать, необходимую помощь там, или еще что-то такое. Ему надо, чтобы была школа, надо, чтобы был детский сад, чтобы, так сказать, больница, там, поликлиника была в такой доступности, что ли, да? Вот, значит, ФАП, так называемый, фельдшерско-акушерский пункт, потому что первичное звено, оно намного более сложно решается, чем построить там где-нибудь районную больницу, потому что обращений в первичное звено, вообще говоря, раз в 30 больше, чем люди обращаются, скажем, там, в поликлинику районную там, или городскую. Надо это понимать. Это надо понимать, что это должно быть приближено. И в данном случае речь идет, вот, на мой взгляд, не об облике там, и образе. Надо, чтобы это было. И я вам скажу, что как я вот, решал этот вопрос на территории Иркутской области, как раз в рамках вот этой программы комплексной застройки сельских территорий. Я выбрал вместе с мэрами, с правительством несколько территорий и, так сказать, по очереди делал так, чтобы в них были вот такие вот точки. Там больница, там поликлиника, там жилой дом для работников, там, значит, рядом школа, там рядом спортивный объект, значит, и детский сад. Вот. Я вам скажу, что когда мы одну территорию, один район так построили, там, это, значит, райцентр. Его по-разному бывает относят там, к сельским территориям или не вполне к сельским территориям. Мы выбрали там, где вокруг поля и люди, которые живут вот в этом райцентре, они работают как раз на в сельском хозяйстве. Вот. Потом другой, третий. И я скажу, что первое, у нас там не стало проблем с тем, чтобы были там необходимое количество медицинских работников. Сейчас в городах проблема. Даже в крупных городах для того, чтобы был там средний, там младший медицинский персонал, врачи обеспечить. Точно так же, как и с учителями. И когда мы это дело все сделали, оказалось, что там стопроцентное заполнение всех этих штатов. Понимаете? И, значит, то есть, это вот как раз тот эффект, который может быть даже неожиданно. Люди туда стали переезжать даже из крупных городов. Потому что у тебя рядом работа, новый медицинский комплекс, и то, и другое, хорошее оборудование. Значит, здесь же рядом, значит, там и спортивный, и культурный объект, там и школа, там детский сад. А ведь это расчет на молодое поколение. Потому что, к сожалению, сегодняшние очень многие люди старшего поколения, работающие в медицинской сфере, в образовании, они уходят. А подрастающего, к сожалению, нет. Это огромная проблема. У нас не хватает миллионы людей, учителей, там, другой социальной сферы. А туда поехали. Поехали даже из крупных городов. Я как-то, наверное, говорил, у меня даже одна семья из Сирии приехала. Вот. То есть этот эффект, если ты понимаешь, что должна быть комплексная застройка, это ключевое слово «комплексная», тогда решаются проблемы и все остальные социальные. Поэтому, если говорить о том, первое, это государство должно заниматься. Уже десятилетия последние говорят о том, что не решает бизнес этот вопрос. В принципе, не решает. У него есть другие задачи, на которые они работают. Второе, понимая, что там менее комфортное проживание, как раз больше нужно уделять времени и денег, соответственно, и внимания. И третье, это должно быть комплексно, потому что молодого человека, если мы хотим туда привлечь, чтобы он работал на хорошем оборудовании, жил в хорошем доме со всеми удобствами, как говорится, со всеми услугами, то мы должны понимать, что там должно быть все. Вот там не будет школы, все остальное будет. Молодой человек не поедет. А как он туда поедет, если он не знает, куда сам своих детей, значит, какую школу определять или еще что-нибудь такое. Молодые люди очень мобильные. Не будет одной услуги, и никуда ты не денешься, никто не поедет. Поэтому это нужно опытом обладать, это нужно быть профессионалом в части планирования для того, чтобы стремиться в том числе и к тем хорошим целям, которые указываются в государственных программах, национальных целях. Но одна беда, не написано, как это сделать. Не выходит за рамки выделения денег. Установили цели, выделили деньги, а там кто хочет, тот и как хочет, так и делает. Вот здесь возникает проблема.
Вся комплексность обрубается на этапе выделения денег. Но ведь комплексность – это и есть образ будущего. То есть вот я даже увидел, представил себе, как вот эти ваши, значит, новые деревни выглядят. Должно быть красиво. И молодежь приезжающая, она должна видеть не только потенциальные перспективы в своей голове, а вот пейзаж, ландшафт, просторы, да. И я просто недавно под Москвой попал в одну деревню, она считается деревней именно называется, в общем, достаточно богатая такая, ну, судя по домам, но что меня поразило, существует же миф такой, что вот, значит, в городах люди разобщены, а в деревнях все знают, и как бы там к системе, ничего подобного, я искал дом, никто ничего не знает уже, они все за своими заборами, дай бог там метр, если у него какой-нибудь кустик растет у забора, он выйдет, и все. И там речка какая-то, значит, поля, лесок, все красиво, но все вот привязаны к этим своим сотам. Они и дальше ничего, даже вот они не понимают, что у них происходит в этом населенном пункте. Это как бы такой разросшийся до горизонта дачный участок периода упадка, то есть когда все вот на своих сотках сидят. Это уже не деревня. И там, конечно, если человек... Там ничего нету. Вроде хорошо жить, да, но это, по сути дела, это дача, пускай и зимнего типа. Там нет ни инфраструктуры, ни ничего. То есть, зато понятно, что, как бы, наверное, и земля не дешевая, потому что это недалеко от Москвы, там, в Московской области, все, но развития все равно нет. А вот у вас есть развитие, но это действительно, на это нужно работать. Мало ограничиться словами «мы создали образ будущего».
Вы правы, для человека, значит, образ будущего должен быть в голове создаваться, или там он должен им проникнуться не от того, где тебе, особенно во время выборов, распишут турусы на колесах. Ах, какие у вас будут красивые здесь там территории, дома и так далее. Пообещаем, потом придут другие, будут обещать. Для человека, живущего на земле, для него, можно сказать, вот такой простой образ будущего, да, я здесь живу, особенно те, которые живут там поколениями целыми, да, если государство понимает, что я здесь живу и ценит это, я здесь тружусь, потому что просто жить, как говорится, за забором и не трудиться в деревне, ну, это тогда ты приезжий какой-то человек, который просто тратишь деньги, которые заработал где-то в другом месте. То есть должна быть какая-то работа, а чаще всего она должна быть коллективная, потому что в деревне одиночки почти не выжить, потому что это, если обработка земли там, или животноводство, оно требует достаточно такого комплексного коллективного труда. Значит, и тогда вот эта вот разобщенность, которую в последнее время мы понимаем как в селе, так и в городе особенно, она будет постепенно, так сказать, сглаживаться. Поэтому, наверное, вы правы с точки зрения, что деревня перестает быть деревней, потому что или туда приезжают люди просто отдохнуть, или приезжают люди, которые не имеют отношения к этой территории. А те, кто здесь родились, жили и живут их предки, они, в свою очередь, уезжают учиться там или устраиваются на какой-то другой работе, может быть, почище, как говорится, да, потому что сельский труд, он все-таки такой тяжеловатый и не всегда, значит, там в чистом виде, говорит, получается. Земелька, она требует того, чтобы ты над ней понагибался, поработал там и, так сказать, и заморался кое-где. Вот, поэтому хочется вот айтишником быть, хочется быть там.
Но ведь сегодня сельское хозяйство – высокотехнологичный процесс. Даже какой-нибудь там аппарат для дойки коров – это уже целый механизм. И чтобы создавать большой объем продукции, нужно много современной техники и специалистов.
Да, но это вот, знаете, такой тоже взгляд, он не на 100% охватывает всю сельскую работу. Потому что, конечно, там, где происходит дойка, там, где, значит, вот эти вот новые высокотехнологические аппараты, которые занимаются потом сразу там по никелированным, там, по трубкам из нержавейки или стеклянным, перекачивается молоко сразу там без, так сказать, контактов там с какими-то там микробами и так далее. Это да, но корова должна есть, у нее, извините, навоз и все остальное. Это тоже, значит, если ты там начнешь заниматься тем, чтобы, ну, скажем так, на небольшой ферме, а она не везде должна быть вот такая, где там тысячи или десятки тысяч голов. Там это и на 200, и на 300, и на 400. Если ты там будешь организовывать такое бесконтактное животноводство, то ты в трубу вылетишь, потому что на маленьких фермах это не работает. То есть надо все-таки прикладывать руки, вот, и не бояться этого дела. Поэтому сельская территория, значит, она должна, первое, исходить из того, что там должна быть работа, я уже говорил. Угу. Второе, должны быть конкретные объекты. Не обязательно там с каким-то хай-теком там, или еще. Хай-тек, наверное, нужен, но для людей должна быть школа и больница. А в хай-тек она в виде, или там она в каком-то древнерусском стиле, это вопрос уже другой, там, или сказочный, там, из сказок Пушкина, как вот у Павла Николаевича Грудинина. Красиво, красиво, и внутри там все хорошо, и оборудование там первоклассное, да, но это человек руководит предприятием, и он сам с высокой социальной ответственностью. А таких у нас, к сожалению, не так много. Государство иногда вместо того, чтобы поддерживать таких, наоборот, еще и где-то препятствия ставит.
Вот в этом одна из главных причин практически, наверное, всех проблем, что государство, которое, по сути, является инструментом обеспечения нужд населения, становится препятствием к исполнению этих нужд. Но вы над этим работаете.
Конечно.
Сергей Георгиевич, спасибо за интересную беседу. С нами на красной линии радио «Аврора» был Сергей Левченко, экс-губернатор Иркутской области, депутат фракции КПРФ в Госдуме и член ЦК КПРФ. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, подписывайтесь на радио «Аврора» на всех площадках, в Ютубе, Рутубе, Дзене, ВКонтакте, радио «Аврора» на Бусти. Обратите особое внимание, ссылка в описании к видео, там же кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Мир вам!